Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Сегодня пятница, в эфире программа «Честный дом». После долгих майских каникул мы, наконец, вернулись к нашим любимым еженедельным эфирам. Сегодня в нашей программе будет такая... Тема нашей программы сегодня заявлена такая, как «Дачная амнистия». Мы будем разбираться с понятием, что такое себя представляет дачная амнистия и как последние нововведения в законодательстве на этот процесс повлияли. Разбираться будем с замечательным экспертом по рынку загородной недвижимости Михаилом Африкановым, руководителем проекта «Истринская долина».
Добрый день.
Михаил, добрый день. Давайте начнем с того, что все-таки вот вводный у меня вопрос был по поводу того, что же такое дачная амнистия. Не всем известно, что она в себя включает, и как раньше происходил процесс узаконивания собственной загородной недвижимости.
Но, смотрите, Дина, начнем с того, что загородная амнистия, ну, относительно недавнее нововведение, там, несколько лет оно действует, сделано изначально для чего? Ну, то есть, нашему государству, дабы там помочь себе и людям, нужно было ввести какой-то легкий процесс для того, чтобы все жители за пределами Москвы могли зарегистрировать свою постройку, ту или иную, то есть, это большой, маленький дом, сарайчик, неважно что. Соответственно, нужно было дать какую-то простую дорожную карту с двумя-тремя бумажками, чтобы все шли и регистрировались. Придумали дачную амнистию, так называемую. То есть, можно было брать любой имеющийся дом, который есть у вас на участке, либо строение, делать по нему технический план, и дальше, с, ну, скажем так, с заявлением сдавать эти все документы, и вам выдавали... скажем так, готовое свидетельство, будем называть его так, на ваше строение. То есть, у вас появлялся дом. Не важно, как он выглядел, не важно, какого он был цвета, размера, как он построен и кем, но у вас был дом. Соответственно, все это позволяет местным органам самоуправления, району и т.д. и т.п. получить полноценных жителей, поставить их на учет, где-то у себя зафиксировать, и в дальнейшем все эти жители становятся налогоплательщиками. Собственно, для этого это было придумано.
Ну, то есть, если углубиться еще дальше, то предпосылками введения вот этого понятия дачной амнистии и урегулирования, да, это было то, что было большое количество построек, которые долгие годы исторически никак не были узаконены. И фактически дачная амнистия это была такая гарантия защиты от сноса незаконного самостроя, правильно?
Ну, и гарантия от сноса, и некая перепись дачного населения.
Спасибо. И наши законотворцы ввели новый проект, 340-й федеральный закон, да, который, как мы понимаем, сейчас по-новому заставляет собственников регулировать процесс строительства их частного дома. Вот можете вы вкратце рассказать о том, какие основные положения этого закона не для, скажем так, юристов, а для простых граждан, которые строятся, собираются или уже находятся в процессе строительства своего дома, и что для них изменилось вот с 1 марта?
Ну, поскольку я не юрист, я и расскажу для таких людей, как же и я, поскольку у меня тоже есть дачный дом, и я его тоже регистрировал. По сути, 340-й закон и там планируемое сейчас очередное продление дачной амнистии глобально друг от друга не сильно отличается. То есть, по сути, если у вас есть жилой дом, либо вы его планируете построить на своем участке, вам нужно сделать два действия. Первое – это через портал госуслуг наш любимый подать уведомление о начале строительства, и после того, как у вас завершится постройка, завершится строительство, вы должны подать там еще одно уведомление о завершении строительства. Что является фундаментальным, чтобы вам не давали каких-то отказов, не ставили там палки в колеса и т.д. и т.п., вам нужно начинать строиться с какими-то строительными компаниями. То есть, скажем так, физические лица, которые вам будут строить дом или пообещают строить дом, не всегда дадут вам проектную документацию. Она важна для того, чтобы дом поставить на учет. То есть, перед тем, как вы хотите начать строить дом или хотите купить готовый дом, ознакомьтесь с документацией. То есть, получите проект этого дома в каком-либо виде от какого-либо архитектора. То есть, это должны быть цветовые решения, фасады, планировочные решения. Ну, все, я думаю, уже на сегодняшний день примерно представляют, что такое проект дома. С этим проектом дома, оплатой госпошлины, вы, соответственно, подаете документы через портал и, скажем так, говорите, я хочу построить вот такой дом на таком участке, который принадлежит мне на праве собственности, вот выписка. Дальше к вам приходит специалист, смотрит, действительно вы все соблюли, правильно ли у вас там сделан проект, соответствует ли он нормам, правильно ли вы хотите расположить его на участке, что тоже немаловажно, потому что участки у всех располагаются в разных местах, у кого-то у воды, у кого-то в лесу, у кого-то рядом с городом, у кого-то прямо где-то на отшибе. То есть дом должен располагаться согласно пятну посадки, которое размещается согласно нормам. Эти все нормы, любая хорошая там девелоперская компания, которая строит, продает дома, любая строительная компания, в принципе, должна знать. И проект это учитывает. То есть, если у вас есть проект, считайте, что у вас нет никаких проблем. Вы подаете всю эту документацию. Дальше, если вы по этому же проекту действительно, как запланировали, построили дом, и у вас приезжает, проверяет готовое строительство, то, опять же, если оно соответствует проекту, к вам нет никаких вопросов. То есть, основополагающий документ – это проектная документация на дом и его привязка к участку.
И дальше что? То есть, вот это фактически такое разрешение на строительство, да?
Это фактически, да, облегченный вариант разрешения на строительство, причем сейчас неважно, это ИЖС или это дачные земли, то есть это в любом случае жилой дом на вашем участке. Если у вас есть проект, вы подали уведомление, что вы хотите по проекту построиться, у вас все правильно и вы построились также правильно, то дальше вам, ну, считайте, что первое уведомление – это разрешение на строительство, а второе уведомление – это ввод в эксплуатацию этого строительства. Если сравнивать по аналогии с какими-то жилищными проектами.
И я так понимаю, что раньше этого не было?
Раньше, в принципе, никто ничего не регистрировал. Потом, при появлении дачной амнистии, да, был более простой вариант. То есть, это просто технический план того, что у вас уже есть, так называемого строения. И вы писали в декларации, что это жилой дом, пожалуйста, зарегистрируйте. Сейчас, ну, скажем так, наше государство сделало попытку хоть как-то регламентировать дачную застройку. И это в целом очень правильный момент, потому что есть шанс, что появятся действительно правильные красные линии, дома будут стоять по линеечке, никто не будет друг на друга залезать в плане забора, в плане дома, в плане пожаробезопасности, и, может быть, начнут наконец-то люди строить по проекту, скажем так, не по рекомендации соседних лесорубов.
А вот вы сказали, что чтобы не попасть в практику отказов, вообще отказы насколько часто случаются, какие основные причины у собственника, почему могут отказать после подачи уведомления в разрешение на стройку?
Могут отказать по нескольким причинам. Скажем так, таковой практики, как вставление там палок в колеса, ее нет. Отказывают по причине того, что ваш дом может оказаться в некой зоне обременения, о которой даже вы и даже иногда сама администрация там, сельского поселения, города, округа может не знать. К примеру, в практике одного из наших поселков мы столкнулись с согласованием военного аэродрома. И когда, поскольку практика новая, мы пошли регистрировать дом, и нам сказали, что у вас все хорошо, но согласуйте, пожалуйста, с аэродромом там, города X, то, что ваш дом, находящийся в полосе, ну, какого-то так называемого пролета их там, воздушного транспорта, соответствует нормам и не нарушает никакое законодательство. На вопрос, как это сделать, кому обращаться и как это делали раньше, никто ответить не смог. То есть мы начали проходить эту практику заново. То есть пришлось ехать к администрации аэродрома, показывать им проект, показывать им уведомление, которое мы отправили, и дальше они нам поставили подпись, что все согласовано, дом соответствует, никакой угрозы не несет. Вот это была первая практика, никто о ней не знал. Из такого более-менее очевидного, если у вас дом стоит где-то рядом с водой, то нужно будет согласование, ну, скажем так, рыбников, водников, как их называют в народе, то есть рыбнадзор и прочие инстанции, которые связаны с водными ресурсами. То есть они будут проверять на соответствие того, что никакие стоки не уходят в питьевой водозабор, и то, что из этого питьевого узла дом не забирает никакую воду, не подключен, и т.д. и т.п. То есть, к примеру, это водохранилища, которые являются основными, такими основополагающими в Московской области, канал имени Москвы, река Москва, то есть вот, такие артерии, которые питают на самом деле город. То есть там нужно будет согласование, ну, практически наверняка. А дальше надо смотреть. То есть если у вас дом, опять же, в поле и вокруг ничего нет, скорее всего, вам никакие доп. Согласования не нужны.
Скажите, вот я так понимаю, что еще одной причиной, предпосылкой принятия этого закона – это попытка не только регламентировать само строительство, но и попытка узаконить налогообложение собственник частного дома. Uh-huh. Вот поподробнее расскажите вообще о том, какие сегодня платят налоги собственники и о процессе постановки на кадастровый учет дома. И правильно ли я понимаю, что налогооблагаемым дом становится уже после введения в эксплуатацию? В моменте строительства дом не облагается налогом. Ну, собственник, то есть не платит налогом.
Тогда да, давайте начнем с последней части вопроса. Действительно, облагаться налогом может некое имущество. Соответственно, имущество у вас появляется только с момента его регистрации. То есть, как только вы зарегистрировали дом, вы начинаете платить налог. Налог един, 0,3% от кадастровой стоимости. К кадастровой стоимости мы вернемся. То есть, суть постановки на кадастровый учет, как я и говорил, не то, чтобы забота о наших гражданах и качестве их проживания, а о том, чтобы появилось больше учтенных домовладений, и, соответственно, у того района, где эти домовладения встают на учет, появлялись новые налогоплательщики, пополняли казну. Далее возникает следующий момент. Каждый из наших жителей практически хочет как-то сэкономить на этом процессе, или не платить этот налог, или платить его поменьше, и начинает различные ухищрения. На самом деле, на мой личный там, субъективный взгляд, это не очень правильно. Самый правильный момент – это действительно построить дом по проекту, столько этажей, сколько указано в этом проекте, такой высоты, как указано в проекте. А дальше, поскольку налог берется там, не от красоты или размера вашего дома, а от кадастровой стоимости после его постановки на учет, если вас эта кадастровая стоимость не устроит, ее всегда можно оспорить. Такая практика, по-моему, уже у всех на слуху. Когда была первая кадастровая оценка всей кадастровой стоимости по Московской области, у кого-то она была там, в 5-100 раз выше рыночной, и практика пересмотра достаточно понятна. То же самое можно делать по дому. То есть, если вас не устроила кадастровая стоимость, от которой вам будет считать налог, пожалуйста, независимая экспертиза, оценка, и вы эту кадастровую стоимость понижаете.
Это по суду или не только?
Ну, это можно сделать по заявлению, либо привлечь специалиста. Как правило, процесс очень простой, потому что этим будет заниматься непосредственно физическое лицо. То есть, когда это делает организация, там чуть-чуть сложнее. Когда вы увидели, что у вас дом, который там 150 метров, а у него оценка там миллиард, скажем так, вам, конечно, это не нравится, вы показываете своим заявлением то, что вы хотите это пересмотреть. Вменяемые абсолютно люди, которые это пересматривают, смотрят по рынку. Ну, действительно, и дальше идет ее пересмотр. Вы также платите налог спокойно, но уже по нормальной цене. Это вменяемая сумма. И у вас полноценно зарегистрированное строение, без каких-то огрехов. Вы сможете его спокойно передать, наследовать, страховать. То есть, правильно построенный зарегистрированный дом дает вам гораздо больше спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, чем некий недострой.
Ну и просто делает ваш актив более ликвидным.
Само собой, так. Да.
Скажите, пожалуйста, а вот сроки и цены можете сориентировать? Сколько сейчас по новому законодательству занимает времени и сколько собственнику нужно заплатить за то, чтобы от начала вот подачи уведомления до там момента постановки на кадастровый учет и прочего, сколько это вот будет все?
Сейчас могу ошибиться там до дня и до копейки, но изначально что? Мы подаем уведомление о начале строительства. Это делается через портал госуслуг с оплатой пошлины. Если не ошибаюсь, физическое лицо – это порядка 350 или 400 рублей, юридическое лицо – около 20 тысяч рублей. После этого в течение там, 2-3 недель приезжает специалист, оценивает, насколько соответствует документации то, что вы хотите строить на вашем участке, дает, допустим, положительное заключение. Проходит какое-то время, пока ваш дом строится. После этого вы подаете уведомление о завершении строительства. Опять же, приезжает специалист, смотрит, скажем так, определенный бумажный процесс, который длится плюс-минус 2 недели, и дальше у вас дом зарегистрирован. То есть, если брать с запасом, ну, не дай бог, возникнет какое-то согласование, как я говорил, по воде, по самолетам, еще какой-то момент, то, я думаю, 3-3,5 месяца – это самый максимальный срок, за который вы зарегистрируете дом с учетом всех проблем, которые в теории могут возникнуть.
По военным объектам?
По любым. То есть, если у вас все хорошо и действительно никаких обременений не предвидится, то я думаю, что этот месяц плюс-минус.
Скажите, а какие вот риски несет незаконопослушный сейчас гражданин? Ну, что в реальности может случиться?
У нас есть определенные кодексы, по которым незаконопослушные люди несут риски, да, гражданские, уголовные и так далее, и так далее. Если мы сейчас не будем рассказывать, да, про способы, когда можно сократить уплату этого налога и найти себе проблемы, но по сути, и кадастровый инженер, с которым вы можете договориться, чтобы сократить себе налог, может нести уголовную ответственность, и сам физик, который пытается, ну, во-первых, не платить налоги, и когда это доказано и открыто, ну, выявляется, это тоже вплоть до судебного наказания. Ну, а на самом деле, по сути, экономя вот эту вот копейку на налоги за непоставленный дом, вы себе просто рождаете проблемы в дальнейшем при, не дай бог, каком-то сносе. Вот решили у вас построить рядом дорогу, вот ЦКАД всеми наш любимый. Если у вас зарегистрирован дом, у него понятна кадастровая стоимость, то к вам придут люди и скажут: вот мы строим здесь дорогу, давайте мы у вас выкупим по некой там вашей кадастровой или рыночной стоимости дом. Вы им говорите: вот у меня кадастровая стоимость, допустим, вот я хочу продать за нее. Он говорит: окей. А если они приходят к вам и вы говорите: хорошо, купите у меня по кадастровой стоимости мой дом, купите мой участок, они говорят: хорошо, участок мы покупаем, а дома у вас нет, а у вас там стоит 1000 квадратов коттедж, то вам будет очень сложно с этим всем решать вопрос. Но опять же, возникает то, что я уже говорил, проблема наследования, то есть у вас дом есть, но дома нет. Проблема с реализацией. Ну, если сделать какую-то аналогию, понятную, наверное, большинству, это все равно, что снести балкон в квартире. Да? То есть его можно снести, никак не узаконить, жить с этим прекрасно 50-100 лет, и еще потом 50-100 лет. Но если вдруг припрет и захочется продать, и придет человек, а скорее всего придет с ипотекой, придет с какой-то оценкой, придет с какими-то инженерами, он увидит, что у вас, ну, балкона нет, это не узаконено, и сделки у вас
то
не
будет. То есть наоборот, как бы балкон построить, балкона не было.
Бывает в разные стороны, да? Но вот по сути, был балкон, снесли, стала комната. Не узаконили, хотите продать, будет сложно.
Ну, я так понимаю, что все-таки вот еще одной из причин введения дачной амнистии, вот закона о дачной амнистии, был риск вот именно сноса незаконного самостроя. Вот в вашей практике вообще, насколько часто действительно этот снос бывает?
Ну, предписания бывают достаточно часто, до реального сноса доходит крайне редко, потому что, как правило, этот вопрос всегда можно урегулировать, ну, правильно зарегистрировать в короткий срок свой дом. Но риск такой всегда присутствует, то есть вы живете с этим риском постоянно, то что в любой момент вам могут дать предписание и снести ваш дом, если он не соответствует каким-то нормам.
Скажите еще, вот в новом законе, насколько я помню, была такая норма, что дома, построенные до августа 2018 года, да? Да. А если собственник начал позднее строить этого срока, но он еще его не зарегистрировал, что делать с таким собственником?
Там немножко другая формулировка. До, по-моему, 4 августа 2018 года, если вы начали строить дом, то сейчас вот принимается, по-моему, в четверг будет очередное рассмотрение, продление дачной амнистии на бессрочный срок. Ну, то есть вы этот дом сможете зарегистрировать по старой схеме.
До 2022 года, по-моему. Да.
Ну, там говорится и про возможность бессрочного, и про 2022 год. Ну, в любом случае, однозначно, скорее всего, эти люди туда попадут. Но даже если вы начали строить позже, вы, допустим, не знали об этом уведомительном порядке, или вы не вникали, в принципе, вот у вас дачный дом, и вы забыли про него, то ничего в этом страшного нет. Можно зарегистрировать даже уже построенный дом. Вот сегодня вы узнали, послушали передачу и поняли, что у вас дом не зарегистрирован, а вы уже там все сроки пропустили. Дом начали строить, допустим, в сентябре, и он у вас построился там в феврале. Вот тогда нужно будет какой-то оперативный срок подать уведомление о начале строительства, неважно, что дом построен. Ну, дальше пройдет какой-то срок, все это посмотрят, в идеале иметь проект этого дома, и потом подать сразу уведомление о завершении строительства. То есть, в какой-то момент, пока вы будете подавать одно уведомление, второе уведомление, у вас будет самострой. И риск его сноса, ну, будет висеть у вас. Но как только вы это все подадите, и у вас дом построен по проекту, вы ничего не нарушили, вам его зарегистрируют. Не страшно, что он построен позже. Ну, то есть это выгодно государству. Вот нужно понимать, что любая регистрация этих домов выгодна государству. Даже если вы хотите и каким-то там невероятным способом уйти от всех налогов, но у вас все равно дом есть, и он похож на дом, рано или поздно пролетит дрон, его сфотографирует и без вашего ведома поставит на учет.
Скажите, а для девелопера, вот вы строите загородные поселки, для вас что поменялось с этим законом? И, например, меняется ли как-то это в части цены строительства или нет?
Ну, для девелоперов все, в принципе, начало меняться с началом каких-то кризисных моментов. Девелоперы стали больше думать, больше рассчитывать. Соответственно, к чему я клоню? Сейчас вот мы строим непосредственно с партнерами поселок с готовыми домами, и, конечно же, возникает вопрос, то, что нужно будет продавать и недостроенные дома, и уже построенные дома, и кому-то индивидуально на этапе фундамента. И, соответственно, все эти дома нужно будет регистрировать. Соответственно, что мы сделали? Первоначально мы спроектировали генплан поселка. Вторым этапом мы взяли проекты домов, которые мы будем строить в этом поселке, привязали их к генплану с учетом всех красных линий, отступов, возможных обременений и т.д. и т.п. И согласно этим пятнам застройки начинаем строить дома. Подаем уведомление о начале строительства самостоятельно. И дальше, когда мы строим дома уже под крышу, мы подаем заявление, ну, уведомление о завершении строительства. То есть те, кто покупает готовые дома, у них, в принципе, полностью безопасная сделка на 200%, потому что мы сделали все за них. Мы сами себе, для того, чтобы нам наш продукт не снесли, он был ликвидным, мы его просто построили правильно, взяли проектную документацию и зарегистрировали. Те дома, которые у нас клиенты покупают, ну, скажем так, с подрядом, и дом еще не построен или недостроен, уведомление о строительстве подано. Как только дом будет построен хотя бы там на 80%, без внешней отделки и финишной отделки внутри, мы подадим заявление, ну, уведомление о завершении строительства. И клиент будет иметь полный, полный пакет документов, который мы ему передадим. То есть в чем плюс? Девелопер для того, чтобы у него был продукт ликвиден, поскольку это бизнес, он не как физик думает. Изначально ему проще проработать весь проект целиком, правильно, со всеми документами, чтобы потом просто это передать под себя уже реальному покупателю. Поэтому если задумываться о доме, проще всего взять уже либо строящийся дом от девелопера, то есть не вторичку, либо уже построенный дом, опять же, не вторичку и тоже от девелопера. Потому что, поверьте, девелоперы заинтересованы сейчас продумать полностью все, даже в части документов, так, чтобы сделка прошла максимально удобно для всех и быстро. Ну, просто потому что это деньги.
Михаил, скажите, а вот вы в начале нашей программы обмолвились о том, что, по сути, новый закон не сильно отличается от вот всех постановлений, которые были приняты по дачной амнистии, и цель у них одна и та же. И в то же время, вот в СМИ я читала несколько ваших заявлений, вы регулярно довольно резонансно говорите о том, что введение нового закона, оно, по сути, уничтожило понятие дачной амнистии. Почему?
Но, скажем так, поправка делается на то, что дачная амнистия, по сути, позволяет легко регистрировать дома, которые могут являться не совсем домами. Ну, то есть вы как-то что-то построили, нарисовали это на бумажке и сказали, что это дом, и у вас появился дом. Здесь уведомительный порядок, он как бы проводит аналогию с жилищным строительством, где сложно получать разрешение, вводить в эксплуатацию т.д. и т.п. Он это все отметает и делает просто две бумажки. Уведомили, что строил, уведомили, что достроил. И дальше у вас регистрация прошла. Единственное отличие от дачной амнистии, такой глобальной, то, что у вас все-таки должна быть некая проектная нормальная документация на дом. Ну, то есть, в остальном примерно это то же самое. Ну, просто если дачная амнистия позволяет регистрировать сараи, то новый порядок все-таки пытается заставить регистрировать дома.
Подождите, если я не ошибаюсь, вот в том же новом законе сказано, что он касается ИЖС и садовых домов. Он не касается как раз сараев, различных построек на территории участка.
Ну, не то чтобы садовых домов, там же по нашему новому законодательству есть дома, жилые дома, вы можете строить на определенных категориях земель. А на других, вот в частности там садовых, у вас могут быть садовые дома, хозпостройки, т.д. и т.п. Если у вас дачная земля или земля ИЖС, то, скажем так, на любом участке этой категории вы можете построить жилой дом и его зарегистрировать. Дальше, если у вас другая категория земли, то жилой дом вам не зарегистрируют, ну, вероятнее всего. Поэтому сначала вышел один закон, потом появился 340-й, который все-таки регламентирует уже ну, априори строительство жилого дома. То есть, если вы идете с уведомлением, то вы должны понимать, что у вас в выписке на земельный участок написано дачное строительство, ну, либо подобное, либо написано индивидуальное жилищное строительство, тире-аналоги. То есть, если у вас написано садовая земля или, не дай бог, какая-нибудь сельхозземля или еще что-то, то, ну, можно попробовать что-то подать, но, скорее всего, вам ничего не зарегистрируют. То есть, жилой дом на тех категориях поставить уже нельзя. Раньше по дачной амнистии можно было это попробовать.
Что же делать собственникам таких земель?
Жить в незарегистрированных постройках вспомогательного типа. Ну и, как правило, на таких землях никто не строит капитальные жилые дома. То есть это понятно, что, ну, во-первых, как правило, это старые-старые СНТшки, где нет даже минимальных коммуникаций для постоянного проживания и комфорта. И вот там действительно есть риск того, что могут снести.
Скажите, пожалуйста, а вот все стало теперь ясно и понятно, закон очень такой прозрачный, кристальный, правильный для покупателя, для собственника жилья. А вот по вашим ощущениям, или, может быть, у вас есть статистика, сколько уже обратилось собственников, чтобы зарегистрировать свой дом?
Ну вот у нас в Истринской долине, несмотря на то, что достаточно большой объем поселков, пока что с регистрацией домов люди особо не спешат. Как правило, там две причины. То есть, либо им пока это не надо, либо они прекрасно понимают, что когда надо будет району дом зарегистрировать, его и так зарегистрируют, и можно ни о чем не думать. Ну, то есть, приходят единицы. За вот этот, ну, полугодичный период 2019 года я могу сказать, что в десятках мы можем посчитать тех людей, которые обратились и зарегистрировали себе дом.
А девелоперы как-то помогают по своим старым поселкам в регистрации?
Уже мы по всем своим поселкам помогаем. У нас бывают отдельные услуги, которые люди запрашивают, ну, то есть, прям, скажем так, под ключ. Вот возьмите доверенность, сделайте нам все, и мы хотим просто спокойно жить. Пожалуйста. Либо, ну, мы просто рассказываем процедуру. Как правило, в недорогих дачных поселках к нам обращаются просто за консультацией, и дальше мы говорим, что это действительно недорого, просто и через госуслуги, и люди действительно, ну, потратив какое-то вменяемое время, делают все сами. А в бизнес-классе и прочем, ну, мы обычно делаем это за людей по доверенности. Спасибо. Это им проще, и у нас уже проверенные люди.
Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я напомню, что у нас в гостях был Михаил Африканов, руководитель проекта «Истринская долина». Поговорили мы сегодня о понятии так называемой дачной амнистии и что поменялось в связи с введением нового закона. Вам желаем регистрировать грамотно и правильно свою собственность.
И главное — строить.
И строить. Мы увидимся через неделю. До свидания.
До свидания.